Всем доброе утро, добрый день или добрый вечер, где бы вы нас ни слушали, мы рады провести это время вместе с вами над Божьим Словом.
С вами Руслан и Ирина Андреевы, вы на канале АРИМ, и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
И сегодня вместе мы читаем с вами 48 по 59 стихи. Да, мы завершаем 8 главу Евангелия от Иоанна.
И, конечно же, перед тем, как читать Слово Божье, давайте приготовим свое сердце в молитве. Отец, во имя Иисуса, мы нуждаемся в Тебе. Святой Дух, открывай нам Писание и помоги нам уразуметь, увидеть и понять и принять все то, что Отец приготовил для нас в этих стихах. Мы благодарим Тебя за это время. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Итак, 48 стиха. На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня».
Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдает слово мое, тот не увидит смерти вовек.
Иудеи сказали ему: «Вот теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем же ты себя делаешь?»
Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался».
На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще и 50, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. Аминь. Поздравляем с окончанием 8 главы. Вот и закончилась история посещения Иисусом Иерусалима во время одного из религиозных праздников. И напомним, что сейчас Иисус уже несколько дней совершает служение, приходя каждый раз в храм. Также напомним, что еще прежде, чем Иисус пришел в Иерусалим, его уже искали схватить и убить. А обстановка вокруг Иисуса всегда была напряженной. И как мы с вами видели в прежних выпусках, несмотря на то, что Иисус каждый раз приходит в храм и открыто учит народ, тем не менее никто не мог схватить его, предать смерти или увести на суд. Были ли всегда желающие? Ответ – да. Но ни разу Иисусу не было нанесено поражение, и служение его не было остановлено.
И опять-таки, смотри, это подтверждает мысль, которую мы озвучивали в предыдущих выпусках, о том, насколько сверхъестественная защита Божья работала в жизни Иисуса именно потому, что Он был совершенно послушен Отцу. Потому что, опять-таки, в данном случае, в 59 стихе мы видим людей, которые конкретно целью имеют убить Иисуса, побить его камнями. То есть, когда люди имеют такой настрой, как правило, они обязательно держат в фокусе того человека, за которым они гоняются, ну или пытаются держать его в фокусе. То есть, в таких моментах ускользнуть, скажем так, достаточно сложно. Но здесь написано, что Иисус, ну, совершенно без проблем скрылся от них, вышел из храма. Он с легкостью смог пройти посреди них, и он пошел дальше. Что делать? Он пошел дальше исполнять волю своего отца.
И еще можно было бы сделать следующий вывод. Смотри, сколько дней ты здесь провел служение. Посмотри, сколько времени ты учил и наставлял этих людей. А в результате что? Все на тебя ожесточенные здесь. Если где-то и был шанс, что тебе начали симпатизировать или отчасти в тебя веровать, то сейчас смотри, до чего ты всех довел. То есть к чему я? Если посмотреть на финальный результат, то можно сказать, что все было напрасно. То есть мы ушли из этого Иерусалима, а какой толк, что мы вообще сюда пришли и на протяжении всех этих дней рисковали? Получается, что все это было напрасно. А напрасно почему? А потому что сейчас никаких результатов, желаемых результатов мы не видим. И получается, что если держаться вот такого алгоритма мышления, если нет видимых результатов, то все, что было до этого, было напрасно. А если напрасно, то все, что я делал прежде, было глупо, я поступал глупо, я неудачник и тому подобное. Но Иисус так не думает. И даже если мы сейчас с вами смотрим на финальное завершение всего этого служения в Иерусалиме, и мы не видим великого пробуждения сейчас, новых последователей за Иисусом и тому подобное, тем не менее, мы не можем сказать, что это служение было напрасным. Даже уже потому, что мы с вами можем читать вот эти истины. И даже если для той религиозной толпы служение Иисуса не произвело великих перемен, это не значит, что служение Иисуса не произвело своего влияния на тех же учеников, которые были рядом с ним. А тот же Иоанн, вот этот апостол Иоанн, который писал это послание, как-то же он запомнил эти истины, значит, он слушал их. Он внимал этим словам. Он принимал это слово. То, что эта религиозная толпа сейчас не отреагировала на слова Иисуса, это не значит, что кто-то, кто рядом стоял в толпе, в числе простого народа, не принимал также тех посланий, которые выходили из уст Иисуса. В общем, к чему я хотел бы тем самым привести? К тому, что если мы творим волю Божью, если мы что-либо делаем на основании того, что Бог сказал нам делать, нам важно оставаться в вере об этом семени. Всякое дело Божье имеет силу совершить то, что оно должно совершить.
И главный критерий результативности в этом случае – это совершенное послушание Отцу, а не реакция окружающих людей. И особенно это актуально в наше время, потому что когда соцсети и интернет набрали настолько масштабные обороты, что многие люди, они действительно уже, скажем так, ну, зависимы от того, что о них скажут в какой-либо соцсети, как на них отреагируют, будет ли, поставят ли им лайк, напишут ли комментарий. Если вдруг они не набирают нужного количества лайков или никто хорошего, доброго слова в комментариях не написал, они начинают думать, что это не нужно, это не то, что мне надо было делать, или вообще они могут удалять эти вещи. Но, друзья, главный критерий – это Бог ли говорит вам это делать. Если это дело Божье, которое Он вложил в ваше сердце, то независимо от того, поставили вам лайк, не поставили, написали комментарий, не написали, вообще посмотрел вас сегодня кто-то или нет, вы продолжаете сеять семя Слова Божьего. Потому что, посмотрите, эти слова были записаны много лет тому назад. И до сих пор сейчас мы с вами продолжаем питаться от этого слова. Ведь люди, которые писали эти послания, они нас с вами не знали. И они давно уже в вечности с Иисусом, но мы с вами продолжаем питаться этими драгоценными истинами именно потому, что в свое время каждый из них, кто писал эти послания, они были послушны Отцу независимо от лайков, комментариев или реакции окружающих их людей. Главный критерий – кто мне сказал это сделать? Если это Бог, друзья, значит, мы фокусируемся именно на этом и делаем именно то, к чему Бог нас призывает. Ведь, по сути, именно это Иисус здесь и делает. Мы видим, что Иисус совершенно послушен Отцу, вопреки тому, что сейчас, скажем так, его публика, мягко говоря, не одобряет его слова. Они не понимают, они не принимают, и из-за этого, по сути, и хотят побить его камнями.
И такой образ мышления мы как раз можем заметить в 49-50 стихе. Иисус указывает: «Я чту моего Отца», и вот две фразы. Он говорит: «Впрочем, я не ищу славы моей, есть ищущий и есть судящий». Посмотрите, Иисус вот как рассматривал Отца. Он сейчас говорит: «Я не ищу моей славы, есть ищущий». И ищущий – это кто? Это Отец. Ищет чего? Получается, он указывает, что это Отец ищет того, чтобы что? Чтобы я был прославлен.
Смотри, в современном переводе 50 стих звучит следующим образом. «Я не ищу славы себе, но есть тот, кто ищет ее для меня. Пусть он и судит».
Аминь. То есть Иисус как раз вот в этих двух характеристиках «ищущий» и «судящий» он как раз и обозначил тем самым Отца авторитетом над своей жизнью, чье мнение для него и является верховным. Эта фраза мне напомнила слова Павла, когда он говорит: «Я не завишу от мнения людей, и я сам о себе не сужу. Судья же мне Бог. Если бы я и поныне зависел от людей, то не был бы рабом Христовым». И это вопрос нашей идентификации. У Иисуса этот вопрос был утвержден. И он понимал, что единственная личность, которая может давать ему оценку, это только Отец. Ни люди, ни даже он сам. Единственный, кто может оценить, правильно он что-либо сделал или неправильно, это только Отец. Все, мнение Отца обо мне – это верховно. Поэтому если Отец мне сказал вот это сделать, я это сделал, и мое довольство сейчас привязано к Нему. Нравится ли это всем людям или это не нравится, это уже для меня не основной вопрос. Даже если всем это нравится, я отказываюсь на это реагировать. Моя реакция довольства привязана к тому, что я угодил, я сделал то, что сказал сделать Отец. Не нравится это всем окружающим меня. Мое довольство привязано к мнению Отца. И я понимаю, что если каждый из нас мы не утвердим внутри себя точно такие же два основания, которые озвучивает Иисус. Отец для меня является тем, кто ищет моей славы, и тот, кто единственный может давать мне оценку. Все. Если мы с вами точно так же не утвердим для себя единственное мнение о нас, мнение Бога, то тогда в результате мы будем либо сами пытаться добиваться своей славы, поднимать себя в глазах других людей и будем сами себя делать зависимыми от мнения других людей, а тем самым будем искать того, чтобы как бы им угодить, как бы сделать так, чтобы люди были довольны нами. И вот это уже опасный путь. Это опасная модель устроения жизни.
Да, вот эта вот мысль, она мне так понравилась. Иисус говорит, что есть тот, кто ищет славы для меня. Пусть он и судит. И вот это слово «судящий» по словарю Стронга также означает отделять, выбирать, рассуждать, полагать, решать, делать вывод, приводить к заключению, судить, производить суд. То есть, другими словами, он говорит, это не моя задача, ну, во-первых, прославлять себя. Я не собираюсь этим заниматься. Есть тот, который этим занимается. Другими словами, у каждого есть своя задача, своя роль. Мне отец не говорил, чтобы заниматься самопрославлением. Нет.
И получается, даже тогда, когда Иисус уходит сейчас, он не воспринимает вот этих людей как обреченных. Да, сейчас я не прославился в их глазах, но мне и не надо тужиться, чтобы довести их до того состояния, что они все меня полюбили, и я всем им понравился. Да это не моя задача. Я сейчас ухожу, а уже отец будет работать с ними, чтобы в их глазах я был прославлен.
И более того, я убеждена, что Иисус не включил некую такую обидку. Ах так, значит, не принимаете меня, не хотите слушать то, что я вам говорю, а я знаю, что говорю, ну все, вот и оставайтесь, я пошел. Нет, это так не было, потому что Иисус – это воплощение Божьей любви.
И здесь речь не только о правильном поведении, которое Иисус совершает, и как нам нужно вести себя с людьми. Здесь важная истина о том, чтобы оставаться в вере о прежде посеянном семени. То есть, повторю, если вы сделали то, что Бог сказал сделать, и вы сделали свою часть в этом процессе, не уходите из позиции веры о том, что Бог продолжает делать свою работу вокруг того семени, которое вы посеяли. Даже если это сейчас не видно, даже если сейчас ничего очевидного и яркого не произошло, не переставайте оставаться об этом в вере.
И не надо пытаться как-то отстаивать свою точку зрения. Друзья, наша с вами задача не доказывать окружающим нас людям, что мы правы. Нет. Наша задача с вами сеять Слово Божье в любви, в вере о тех людях, которым мы сейчас проповедуем. Вы знаете, что наша вера, которую мы высвобождаем в тайной комнате перед Богом о ком-то из людей, она намного серьезнее работает, чем просто мы вживую придем и начнем доказывать что-то кому-то. Нет, друзья, это не наша с вами задача. Бог не призывал нас к этому, и Иисус в данном случае – это хорошая яркая иллюстрация этого. Давайте заниматься каждый тем делом, которое Отец нам поручил. Потому что Он как главнокомандующий, Он как генеральный директор, Он знает, где, что, когда и кто и как должен делать. И поэтому, когда каждый делает со своей стороны свою часть, то в целом мы, как тело Христово, мы преуспеваем, мы умножаемся, увеличиваемся, и Царство Божие на этой земле, оно растет.
А если мы не будем мыслить вот подобного рода мышлением, обязательно будем оказываться в ловушке обид, огорчения, недовольства людьми и тому подобное. Это нас же самих будет связывать.
А обида, друзья, она никаким образом не стыкуется с Божьей любовью. Если каким-то образом, хоть где-то, в каких-то кулуарах вашего сердца вы находите напоминание, намек обиды, друзья, пусть для вас это будет сигнальной большой красной лампочкой «стоп, стоять, мне точно нужно от этого избавиться прямо здесь и прямо сейчас». Почему? Потому что обида, она расхищает, она разворовывает Царство Божье в вашей жизни. Это то, что будет обворовывать ваши отношения как с Богом, так и с другими людьми. Поэтому обида на самом деле – это враг, это яд. Мы призваны с вами ходить в любви и прощать людей, которые есть вокруг нас. И для этого у нас есть Евангелие, как Павел писал в Ефесянам, чтобы мы прощали людей. Как Бог во Христе простил нас. У нас есть Иисус, у нас есть Евангелие, у нас есть Святой Дух, у нас есть все, чтобы принять это решение и простить прямо здесь и сейчас. Для этого не надо 3 часа решаться. Просто примите это решение прямо сейчас. Придите вместе с нами прямо сейчас перед Богом и скажите: «Отец, прямо сейчас я прошу Тебя, прости меня, что я допустил эту обиду в свое сердце. Я каюсь перед Тобой, и прямо сейчас я принимаю решение простить». Назовите имена тех людей, на которых вы были обижены. Я прощаю их во имя Иисуса. Я прощаю их так, как Ты простил меня во Христе. Я принимаю это прощение, и я благодарю Тебя во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. И, кстати, для того, чтобы закрепить эту истину о прощении, я хотел бы вернуться к мысли, где Иисус говорит об Аврааме в 56 стихе, и Он говорит: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». И вот эта фраза для этих иудеев была шокирующая. Как это? Авраам был, кто знает, когда, тебе еще 50 лет нет. Как это он мог видеть день твой? Но Иисус как раз говорил о том дне, в который он будет вознесен. как заместительная жертва. И единственная аналогия, которую я могу связать со словами Иисуса и Авраамом, это та история, когда Авраам приносил в жертву своего сына Исаака на горе Мория. И как вы помните, Авраам уже заносит нож для того, чтобы сейчас пролить кровь, но ангел Господень останавливает его и говорит: «Не делай этого», после чего Авраам видит овна, который был приготовлен уже для этого Богом, и в результате на этом же жертвеннике, где он должен был вознести своего сына, он возносит заместительную жертву, которую приготовил Бог со своей стороны. И вот я думаю, что Иисус сейчас говорит именно об этом моменте, когда Авраам увидел заместительную жертву. И тем самым Бог в тот момент показал то, что Он сделает со своей стороны, когда принесет в жертву своего сына. Авраам и называет это место впоследствии Иегова Иры. Господь усмотрит себе жертву. И когда Иисус в 56 стихе говорит: «Авраам увидел день мой, увидел и возрадовался». Вы представляете, какая радость была у Авраама? Несколькими минутами назад он должен был принести в жертву своего сына. Да, с верой, да, с ожиданием того, что Бог воскресит его, но тем не менее Бог избавляет его от этого, и вместо Исаака сейчас Авраам приносит в жертву овна, которого Бог приготовил со своей стороны. Поэтому, возвращаясь к теме прощения, и для нас важно рассматривать всякого нашего обидчика или людей, которые не воспринимают сейчас вас, брать их грехи и рассматривать их на Иисусе Христе, как на том, кто взял на себя все грехи всего мира. Он вознес их на себе. Он стал преступником за всякого человека. Он это совершил. А нам нужно согласиться с этим верой. А значит, тогда у нас нет повода или причины ходить обиженными и вменять кому-либо их грехи и преступления. Если мы все еще продолжаем это делать, тогда Евангелие в этой сфере все еще не имеет должной силы. И вы можете его приводить в активное состояние. Каким образом? Посредством вашей веры и вашего решения. Если Бог простил меня вот таким безусловным образом, и я прощаю моих обидчиков точно так же, безусловно, потому что Иисус взял их вину на себя. И то воздаяние, которое бы я хотел получить от этих людей, я ожидаю получить тогда напрямую от Бога. Если эти люди не дали мне уважения и почтения, Отец, если ты возложил их грехи на Иисуса, значит, от тебя я могу ожидать проявления уважения, почтения и славы.
И тут, получается, мы обязательно касаемся такой интересной тематики, как самооценка. Да-да, мы говорим сейчас о верующих людях, которые любят Иисуса. Однако, скажем так, правда жизни такая, что так много верующих людей замечательных на данный момент живут с неправильной самооценкой, которая имеет неправильный источник, и из-за этого они имеют определенные проблемы и лишения в своей жизни. И, друзья, для тех из вас, кому интересна эта тема, актуальна, вы хотели бы что-то исправить в этом вопросе, улучшить, изменить, добро пожаловать, уже совсем-совсем скоро мы начинаем наш авторский онлайн-курс «Идентификация и самооценка». Он создан именно для вас, для верующих людей, которые знают Иисуса, но хотят понять, как им исправить и улучшить свою самооценку на основании Евангелия. Потому что то, что мы думаем сами о себе, таким образом мы будем с вами жить, таким образом мы будем с вами реагировать на людей, на обстоятельства. Наше поведение напрямую зависит от того, кто мы с вами есть внутри нас. Поэтому добро пожаловать, друзья, этот онлайн-марафон длится всего лишь 10 дней. Успейте забронировать место и ссылки все нужные на сайт служения вы сможете найти в описании либо в шапке профиля. Добро пожаловать!
Аминь. Вот наше размышление вокруг этих стихов. Что думаете об этом вы? Выразить свое мнение, поделиться своими откровениями вы можете в чате Bible в Телеграме, либо же придя на субботний эфир каждую субботу в 14:00 по киевскому времени. Мы проводим онлайн в аудиоформате в том же чате Bible в Телеграме.
Аминь. И в завершение давайте обратимся к Богу в молитве, веры на основании тех стихов, которые мы прочитали. Отец, мы благодарим Тебя, что для каждого из нас Ты имеешь свою совершенную волю. И мы нуждаемся в Тебе, чтобы совершенным образом ее исполнять в каждом дне нашей жизни. Мы отказываемся искать сами себе славы. Мы принимаем решение быть послушными Тебе. А обо всем остальном, Господь, Ты будешь заботиться с избытком. Мы благодарим Тебя и принимаем Твои ответы во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске снова услышимся.